Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринка 111». Передачу подиктував і вів Валентин Жданко.
Новим випуску передачі «Дом літератора» ми розкажемо про два поетичні фестивалі, про всесвітній форум поезії, який відбувся у Колумбії, і про міжнародний поетичний фест «Парадокс слову», який цими днями проходить у Мінську. Гостем рубрики «Автор і твор» виступить поет Андрій Ходанович, а критик Алла Сьомьонова зрецензує зборник християнських віршів Дануты Бичель під назвою «Ойча наш».
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. У Мінску ў сядзібна-паркавым комплексе Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Александр Казулін заяўляе, што не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі сёння ў сталіцы Швецыі на прайд-парадзе, быў і бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. У Мінску ў чарговы раз прайшоў футбольны турнір на Кубак Свабоды імя Геннадзя Карпенкі. Другі раз запар у турніры перамагла каманда Беларускага народнага фронту. А зараз экспертыза свабоды. Ці сапраўды сёлета можа быць сабраны рэкордны для Беларусі ўраджай? Наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў? Чаму працаўнікі сельскай гаспадаркі зарабляюць менш за ўсіх і як яны выжываюць? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння Александр Лукашэнка паехаў у паездку па Мінчыне, дзе ён будзе сачыць за тым, як адбываецца чарговая бітва за ўраджай. Прэзідэнт Беларусі ўжо заявіў сёння, што сёлета можа быць сабраны рэкордны ўраджай у гісторыі Беларусі, ну, але пакуль не сказаў дакладных лічбаў. І перш чым мы перайдзем да больш стратэгічных пытанняў развіцця аграрнай палітыкі, давайце пагаворым пра гэта, пра сёлета. Летний урожай. Александр Ярашук, ваше меркаванне.
Ну, тут насамрэч прэзідэнт мае рацыю. Размова ідзе пра тое, што з майго пункту гледжання ўраджай можа быць дзесь у памерах 9 мільёнаў тон зерня. Гэта перш за ўсё адбылося таму, што апошнім часам вялікія сродкі, вольна вядома, там каля 46 трыльёнаў рублёў за 3 гады ў сельскую гаспадарку было ўкладзена дзяржавай. Першая прычына. Другая, канешне, ў гэтым годзе надвор'е відавочна спрыяла. Можна гаварыць нават пра тое, што бадай, што я гэта ўжо кажу як спецыяліст сельскай гаспадаркі, надвор'е было блізкае да ідэальнага.
Дзякуй, Александр Рашук. Анатоль Гуляе. Вось Александр казаў пра аб'ёмы, пра тое, што рэкордны ўраджай можа быць, але як калі паглядзець на ўраджайнасць? Чым дасягаецца гэты рэкорд, акрамя таго, што спрыяльна надвор'е, ці павялічваецца вот за апошнія гады ўраджайнасць, то што ў многіх краінах з'яўляецца, ну, найлепшым паказчыкам эфектыўнасці сельскай гаспадаркі?
Кожны ўраджай размовы ідзе амаль кожны год. Не заўсёды гэта атрымліваецца, але зараз я схільны пагадзіцца з Александрам Ярашуком, што ў гэтым годзе ўраджай хутчэй за ўсё на самой справе будзе рэкордны і ў такіх памерах, пра якія ён казаў. Ну, апрача таго, што шмат грошай там уложана ў сельскую гаспадарку. Куплена шмат новай тэхнікі, якая працуе. Амаль што, ну, практычна няма праблемы з угнаеннем. Бо асноўная частка ўражае, там рэкордных ўражаю 40-50-60 центнеру гектара, яно якраз і трымаецца на тым, што ўнесена дастаткова угнаенне. вырос.
Якая теперь урожайность Беларуси, ну, скажем, на апошний год?
Зараз там она здесь у померах 34 центнеров с гектара. Это больше, чем у минулом годе. Але это ничем не больше, чем там, скажем, у поляков, у литовцев. По сравнению с Украиной, Украине, прикладно так само таки ж будет урожай. Ведаете, что на сам речь ненормально, коли размова идет про весь остатний цивилизованный цвет, отказно вам хочу расповести, что никто столько уваги не дает и столько размов не ведет, какие там благие, неблагие, высокий или низкий урожай. Размову треба, я еще раз скажу, вести не про то, много или мало собрано зерня. Размову треба вести выключно про то, эффективная или не сельская господарка. И больше ничего, потому что коли это все о кончатковом выпадку, мы говорили, пролився золотый дождь, 46 триллионов сюда, у сельскую господарку, дали за последние 3 года, а як они в кончатковом выпадку спрацавали, якую отдачу дали, вот у чем размова. И коли мы анализуем эффективность сельской господарки из этого пункта вледжения, конкурентоздольность, мы приходим до выснову, на жаль, тут великая, велизарная тревога по одной простой причине. На селе нема экономичной зацікавленности, на селе нема господара, вот я зараз тут знаходжуся у вёсцы, маю магчимость это засвечить. Коли у сяго это нема, то усе гэтыя інвестыцыі ў сельскую гаспадарку часцяком літаральна як вада ў пясок зыходзіць. Калі і Бог, і людзі далі ў гэтым годзе высокі ўраджай, выснову будуць рабіцца абсалютна процілеглыя тым, чым яны павінны рабіцца. Гэта будзе яшчэ адным аргументам, каб наогул нічога на селе не мяняць, каб гэты прыгонны лад у выгляде сённяшніх калгасов, ці там СПК, і надалей заховывалася. Гэта павінен сёння быць самы вялікі клопат, таму што я яшчэ раз кажу, што палітыка, якая заснавана выключна на камандна-адміністрацыйнай системе керования, на отсутности усялякой экономичной зацікавленности, у отсутности соправного господара может привести только до полной деградации сельскую господарку.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Накольки эффективная аграрная политика уладов». Веде выпуск Виталь Цыганков.
Анатоль, вот как, на вашу думку, можно оспречить этот аргумент, который вылучали прихильники сегодняшних умов уласности, сегодняшней системы аграрной у сельской господарцы, сегодняшней? И они могут сказать, что, ну, коли эта система як-нияк, але дзейнічае, дае ўраджаі, дае некі продукт, то навошта яе мяняць, навошта уводзіць гаспадара? Што можна сапраўды адказаць, калі, ну, і гэта система некім чынам працуе, дзейнічае?
Ну, только что неким чином. У Германии есть такая земля Бранденбург. Земля Бранденбург, якая по умовах климатичных, по умовах урадливости и так далее, якая вельми подобная на Беларусь, и якая там зовется бляшанка с песком. Те умовы близкие до беларуски, але эффективность вытворчества сельского господарства там за все добыла у среднем у 2 раза выше. У меня есть певная колькасць сяброў у Литве фермеры. Пристойные фермеры, фермеры, якія уже там змогли там развить свою творчесть, яны менш як за 60 центнеров з гектара не маюць. И остатние показчики там надой от коровы 6-8 тысяч литров там, ну и так далее.
Анатолий, скажите, а белорусские фермеры не адрозніваюцца от белорусских, ну вот то, что называют колгасами по звычцы? Ці такие умовы, что сёння белорусские фермеры не могут выдать, ну, на парадок лепшие показники, чем колгасы?
Не, а чого не могуть белорусские фермеры выдают показники, которые у целом шерегу вкладков на порядок выше. Але ж, коли колгасам, ну, як они зараз зовутся, СПК, им дается шмат грошей под хев и под усе, и все ровно отримливается, что собравши у 8 урожай и продавши той урожай, грошей на заробки селянам не застается. Навод при тем, что держава амаль не допомагает фермерам, фермеры живут за свой кошт все ровно. Вот вам и размолвка эффективность.
На великий жаль, многие фермеры просто опускают руки и вымушены заходить с фермерства. Вот и мне тут зараз так само выпадок, мой школьный сябр так само припинил, плюнул и каже, ну, кольки можно. Потому что на сам реч держава навод не маскирует свою политику, свои намеры отдавать перевагу у бок колгаса, у бок СВК и просто робить все, как бы фермеры просто не имели никакой перспективы для развития. До речи, мы же не говорим про то, что будучи сельской господарки Беларуси повинна быть выключно связанной с фермерством. То, что господар Анатолий расповел про Бранденбург, там после ГДР застались буйные сельские господарки по 5, 7, 10, 12 тысяч гектаров, але они выключно функционируют на умовах приватной власности. Мают выключно великую конкурентоздольность, потому что нагрузка на одного працующего 400 гектаров. Это уже одразу формируя вельми высокую эффективность сельской господарки.
Что вы можете сказать про то, как вот люди воспринимают свои теперешние заробки? Агульно ведомо, это статистика державная, что заробок на селе, он наименьший. Александр Лукашенко говорит про неких доярок с 500 долярами, но частей сустракаются заробки 300-200 тысяч рублей. Кого висковцы лишат у гэтым виноватыми? Те они, як они живут? Те они просто крадут потиху с гэтых былых колгасов? Те они занимаются іншой працей? Те они выживают на гэтые вось 200-300 тысяч?
Подтримливают самым большим чином сегодняшнюю политику те, якія можно отнести до категории люмпенизованных. Яны, конечно, за сегодняшние колгасы, те СВК, обоими руками тримаются, хотя отримовывают у выгляде заробков там 200-300 тысяч рублей, але яны просто боятся, по-перше, самостойности некой, так, отказанности за властный лёс. А по-другому, их это выключно задовольняет, потому что есть махчимость иснавать за кошт этих СВК, колгасов, за кошт этой аграрной политики, потому что, конечно, несли, несут, и еще больше будут нести завтра и послезавтра.
И, Анатоль, ваши назирания, как вязковцы выживают на 200-300 тысяч?
Ну, видите, это проблема старая-старая. И на кон гэта уже склался и певный этос навод у вёсы. Память, то есть, шведовому примогу, коли хочешь жить в счастье, треба красти. Только один приклад приведу. Под Горками, там есть такая вёска горы, там был старшиня колгаса и место ГО, у певный час вельми такие знакомитые был колгас, и он мне сказал, что поваз его домом был дом, там человек жил, и потом он отъезжал в город, хотел его продать. А продать он его не мог, и никто не купил. А чому не купляв? Тому, що побач зі Старшинівським домом. А чому дрібно, що побач зі Старшинівським домом? Коли доярка, там твоя жонка, кожен вечір тягне з ферми, там ведеться комбікорму, так? І коли мужик, механізатор, тягне там з машинного двора нейкую железину і так далі, то, а тут Старшинівський дом побач. Ну, немогчимо ж так жити. І потім, літерально тиждень тому там розмовляв дуже зі старим знаком, і він вельми відомий, він був депутатом і все таке. Його завжди возять, показують, які там агрогородки пригожі і так далі. І я питаюся у його, чи твої доярки отримують там 600-800 доларів, як казав президент. І він так подумав, криху каже, у полгода. Знову ж, ще один приклад. У Кліщеві я розмовляв там з агрономом одної з господарок, і я кажу, а скільки ви заробляєте? І вона каже, а 200 тисяч. Я кажу, так це жах некий. Вона каже, ні, по кліщевським меркам так і не дрібно. Я ще занижена така самооцінка, я ще занижена таке уявлення об житті. Ну, дали мені 200 тисяч, і добре. А чого ви думаєте, спеціалісти не хочуть їхати на льос? Уласність – це те, що тримає людей. Не треба буде нікого гнати у ту зв'язку, і не треба дати їм можливість жити, як вони хочуть, і заробляти так, як вони хочуть.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ній удільничали старшиня Конгресу демократичних профсоюзів, були намісник старшині Менабл виконкаму по сільській господарці Олександр Ярошук і публіцист Анатоль Гуляєв. Вів передачу Віталь Циганков.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Шановные слухачи, Эфір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій у дня.